26 глава Бытие, 34-35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Иегудифу, дочь Беера, хитиянина, и Васимафу, дочь Елона, хитиянина. И они были в тягость Исаку и Ревеке». Затем 27 глава, 46 текст. 27 глава Бытие, 46 текст. «И сказала Ревека Исаку: я жизни не рада от дочерей хитейских, если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» А теперь Павел Давидович у нас говорил на эту тему. Я прочитаю, здесь нужно много читать, но прочитаю. Книга Руф, и я прочитаю слова уже Руфи. Когда они плакали, здесь написано, что они пошли, Орфа и Руф пошли вместе с Наименью. И, в общем, после первой беседы все-таки Орфа отправляется назад, ее просил об этом Наимень, а Руф осталась с Наименью. И Наимень обращается снова к Руфи, чтобы она тоже возвратилась. Но Руф сказала, 16 текста, 1 глава 16. «Но Руф сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Руфь, книга, первая глава, с 16 текста. И 16-17 стихи, 16-17. Я прочитал совершенно контрастные два текста из Библии. Там относительно, что Ревека, Исаак, Ревека и жены Исава, они из дочерей хитейских, когда он взял себе две жены. Какая обстановка там, мы немножко коснемся, сложилась в доме. И теперь какая обстановка здесь, где пишется про Наимень. Совершенно разное. Вступление такое сделаю. Сестры дорогие, вы имеете достаточно большой опыт в своей жизни. Опыт уже, кто постарше, опыт семейной жизни. Вы можете много дать советов, вы знаете, какое лекарство нужно употреблять, какие травы можно пить, нужно пить. Вы все это знаете. Вы много можете сказать детям или даже внукам. В взаимоотношениях вы уже разбираетесь, где как поступать. Вы имеете большой опыт, вы знания имеете, познания. Но следующее, что хочу сказать, что это никому не нужно. Что вы знаете, никому не нужно. И вы можете поделиться только друг с другом, опытные с опытными. А кто помоложе, у них свое понимание. Они считают, кто помоложе, что вы еще... Это ваше время было, сейчас другое время. И сейчас по-другому уже все обстоит дело, и поэтому все нужно делать по-другому. И теперь на фоне этого, что же делать? Как нам правильно поступать? Мы коснемся и практических примеров. Хорошо, давайте я коснусь то, что я прочитал. Вот когда Исав взял себе две жены, то написано «из дочерей хитейских». То есть они не знали Бога. Они воспитаны были по-другому. Они стали в тягость. И Исаку, и Ревеке в тягость. И дошло до того, что Ревека еще сносила это, потому что она Исава недолюбливала. Она любила Иакова. И когда уже Иаков помогла ему получить благословение, интересно, что я думаю, что не надо было ей туда лезть. Ревеке не надо было. Но вы скажете, ну и он благословил бы Исава. Он не должен был его благословить, не должен. Не произошло бы этого. Бог вмешался. А здесь они помогли Богу. И потом, видя, что жизни угрожает, жизни Иакова есть угроза, Ревека, ну, как все женщины, ну, не абсолютно все, она достаточно опытная, она знала, какой ключ подобрать к своему мужу. И она говорит, она хотела отправить его к Лавану, своему брату, ну, а предлог она такой говорит, что вот я жизни не рада, здесь она правду говорит, я жизни не рада дочерей хитейских. То есть они отравляли ее жизнь. Жизнь... Ну, я не думаю, что они в одном шатре жили, но, по крайней мере, соприкасались, и они отравляли жизнь. Во-первых, это две соперницы между собою, напряжение. И, во-вторых, такое, видать, отношение было. Я не знаю, здесь какая доля вины Ревеки, я не могу сказать. Я думаю, что с вторым случаем, когда Наимени читали, там совсем другая картина. Ну, здесь факт то, что она не сошлась с ними, они с ней не сошлись. И она говорит Исааку, что если Иаков возьмет еще такую, одну, две уже есть, то тогда мне не жить, жизни не рада, тогда не будет мне жизни. Действительно, это с другого народа были женщины, которые ни этих обычаев не понимали. То есть они жили своим укладом жизни, как они были воспитаны. И когда они пришли в дом сюда, не знаю, как Исав смирялся, можете, он не обращал на это внимания, но факт то, что атмосфера сильного напряжения в семье. Братья и сестры, то есть сестры дорогие, что я хочу сказать, что однажды беседовал с сестрой одной, я думаю, что уже она в вечности, она говорит, что... Та атмосфера, в которой я живу, ну, что-то сродни с адом. Невыносимо, говорит, просто невыносимо. Я говорю, она говорит, я квартиру, у меня есть комната, сын, ну, сноха, не знаю, там внуки были, про внуков речи не было. И она говорит, что вот сноха, она взяла курс на уничтожение вот ее, этой сестры нашей. Своей свекрой, буквально. И когда я говорю, а сын заступается? Ну, сын, он говорит, не хочет из-за меня нарушать мира своей женой. И он говорит, молчит. И вот она даже говорит, доходит до того, что я в комнате, я не выхожу лишний раз, совершенно не выхожу. Заходит в комнату, видит, что я молюсь. Она говорит, вот руки сложно, разрывает мои руки. Все, нету Бога, он тебя не слышит. На ухо мне, говорит, невыносимые условия создала. И говорит, если бы не Господь, я, говорит, с ума сошла просто. Это с помощью Господа. То есть, бывает, ну, такие условия, действительно, настолько они негативны, настолько они атмосфера такого напряжения, ненависти. И как будто бы, как одна женщина так сказала, ну, с юмором сказала, ну, какая-то доля правды, наверное, есть. Она говорит, как хорошо иметь рядом человека, которому учить можно всю жизнь, над которым можно издеваться. И здесь атмосфера очень тяжелая была. То есть и Ревека говорит, я жизни не рада. Если Яков дополнит еще, тогда и жить я не хочу. Понимаете, такая в семье атмосфера, это просто ужасно. Теперь другую картину берем. Наимень, она... вместе с мужем и двумя сыновьями на поля Моавицкие. Они ушли, потому что в Израиле был голод. И когда они ушли туда, эту историю мы хорошо знаем, что ее постигает удары, сильнейшие удары. Муж умирает. Это очень сильный удар. Затем сын умирает. Один. И второй умирает. Трое. В чужой земле. Я представляю, каково ей было... Она находится в совсем чужой стране, и такая потеря. Ну все, кажется, почва с под ног должна уйти. Все, абсолютно. За что теперь вот держаться? И здесь, но удивительно, что и она оставляет эту страну. И с ней вот двое эти снохи, так скажем, они пошли с ней. Удивительно, они пошли с ней. Она говорит, останьтесь, они плачут. останьтесь. И она даже говорит, ну я же не могу вам дать больше, у меня нет сыновей больше. Если, говорит, я и рожу еще сына, ну вам же, если бы возможно было, но у нее мужа нету, то вам лишь дать. Она уговаривает остаться. Они плачут, обе плачут. Потом Орфа, она возвращается, а Руфь, вот я прочитал слова, она говорит сильнейшие слова. Это что-то бесподобное. Твой народ, моим народом, твой Бог, моим Богом. И даже где ты умрешь, и я там умру. И только смерть. Такие слова, просто настолько сильные слова. Она привязалась вот к своей свекрови. Она называет ее дочерью. Теперь смотрите, как у Наимени получилось это. Какие она использовала, что она использовала, что она покорила их, буквально покорила, что они плачут, идут за ней. Обычно, когда вот три смерти, одна, вторая, третья, она начинает искать виноватого. Вот, например, можно сказать было, зачем сюда пришли, осуждение, зачем? Если бы мы не пришли, может быть, они жили. Или обвиняет обычно родня, вот, например, ну, у нас это было в церкви раньше, я помню, когда умирает отец, ну, и вся родня обвинили мать, а мать уверовала, вся родня обвинили, что она виновата в смерти их сына, и разошлись, не общались, не звонили, все, обвинили, что вот муж или отец, а это сын, значит, на другой половине, значит, родственники мужа, они обвинили жену и родственников жены в смерти своего мужа. И бесполезно, никаких общений. До тех пор, пока умирает теперь уже эта супруга, умирает, и на похоронах они мирятся. Тогда на похорон только помирились. То есть вот в семейной жизни это область таких взаимоотношений, где мы либо страдаем, либо самые большие раны, самые большие неприятности, что мы переживаем, это переживаем в семье, к сожалению. Самые тяжелые раны от самых близких, которые причиняют нам такую сильную боль. Теперь, смотрите, здесь сумела, Наимени сумела покорить, завоевать. Просто удивительно. Ну, в Священном Писании об этом написано. Сумела. У Ревеки так не получилось. Хорошо. Теперь мы давайте немножко перейдем. Вот дети выросли. Это оформившиеся личности. Мы за ними наблюдаем, что нет, они не так поступают, как мы. Они не так делают. Они не так себя ведут. И у нас появляется желание их исправить и направить в то русло, которое в нашем понимании. Мы считаем, вот так правильно. И я хочу сказать, что вот здесь большая опасность нам перегнуть, большая опасность нам увлечься этим, чтобы, допустим, мы свой порядок, который существует у нас, мы хотим внедрить в семью. И на фоне этого очень много распрей, очень много болей, очень много проблем. Вот смотрите, самые простые. Например, сложившийся порядок в одной семье и в другой, он может быть совершенно по-другому. Ну, как один из братьев говорит, ну, у меня говорит, ну, я объясню сейчас не то, что он говорит, а ситуацию. У нас говорит, когда мы кушаем, вот покушали, поставили чай. Пока чай поставили, дочь уже успела вымыть все тарелки и поставить. Пока чай уже чисто в раковине. Значит, и когда уже попили чай, остаются только вот эти бокалы, стаканы, или только помыть, или кружки только помыть, и все. У нас никогда, говорит, в раковине не лежит грязная посуда. Другая семья. Утром поели, в обед и вечером. Гора. Гора посуды. Они говорят, а у нас всегда вечером мыли. Ну, посуды много было, и у нас так вечером. И вот из-за этого неприятности возникли. И потом, вот почему здесь вот тряпки лежат здесь? Здесь ничего не должно лежать. Здесь это не для этого места. И мне мать рассказывает о своих детях. Ну, вернее, мать сына. И дошло до того, что с одной стороны неверующие сваты, с другой стороны верующие. И мне пришлось сначала с мужем, женой беседовать, выяснить все. Потом беседовать с верующей стороной, а потом с неверующей, чтобы навести там какой-то порядок. Хочу сказать, что труднее всего было с верующей стороной беседовать. Самое трудное было, никак не смиряется. Я тогда говорю, вы со своим порядком, ну, грубо, не лезьте к своему сыну. У них так лежит, пусть у них так лежит. Зачем? Вы у себя наводите порядок, не лезьте. У них сложилось так, из-за этого ничего не стоит, чтобы разрушить эти взаимоотношения вот с своим порядком. А потом пошел беседовать уже к неверующим. Ну, они так, люди такие культурные, они встретили очень хорошо меня. Мы побеседовали часа полтора. Я все выслушал, претензий очень много было. Разъяснил им мое понимание. И расставались, мы уже обнялись, как братья. Расстались, они говорят, как печально, что мы познакомились с вами на фоне расприй. И говорит, мы бы в церковь пришли, но это там сноха, и пока она там будет, мы не придем в церковь. Потому что, и главное, что она верующая. Она верующая. Все должно быть наоборот. Поэтому, сестры дорогие, вы можете способствовать тому, чтобы созидать семью. А можете и разрушать, утверждая свой порядок. Я имею в виду то, что если мы видим конкретно, увидим грех, там мы должны подать голос разумно. А так я бы сказал бы следующее правило, что не зовут – не идите, позовут – идите, не спрашивают совета – не советуйте, спросят – посоветуйте. Конечно, что ну, я теперь могу сына или дочь, что теперь ждать, посетить, пока он позовет? Нет. Если взаимоотношения достаточно хорошие, пожалуйста, и они будут рады встретить. Но если наш приход созидающий, если наш приход туда не осуждающий, там, утверждениях и внесением своих правил, пожалуйста, я думаю, что они будут рады. Когда 55 лет мне было, ну, мы в семье как-то праздновали день рождения мой, только семья была, и мы посвятили этому весь день. Ну, дети расспрашивали меня. Очень много вопросов задали. И один из вопросов был Тимофей, он говорит так, папа, какой ты видишь свою старость? Вопрос интересный. Я думаю, да, уже правда. Подошел к этому возрасту. Какой ты видишь свою старость? Я так сказал. Я немножко подумал, я говорю, небольшой дом, где мы живем вдвоем, и полное невмешательство в вашу жизнь. Я думаю, это понравилось им. Второе особенно понравилось. Значит, что я хочу сказать? С этого начнем дальше. Что желательно, если мы способны, есть возможности, как можно дольше жить отдельно от детей. Как можно дольше жить отдельно от детей. Даже если, сестры, вы уже одиноки, без мужа, неважно, даже так, как можно дольше, когда уже начинается трудно, нужна помощь, уже, когда нужно уже ухаживать, тогда вопрос этот решать. Как можно дольше? Следующее, что со своим приходом, со своими нравоучениями, там, наставлениями, назиданиями, стараться как можно меньше это делать. Практически помощь, они будут дети нуждаться. Практически что-то помочь. Это будет очень разумно, очень хорошо. Мы должны понять, я говорю уже семейных, ну, и коснемся не семейных еще, я говорю семейных, да. То есть здесь, в чем дети больше всего, наверное, будут нуждаться, это в том, чтобы мы больше молились за них. И мне приятно, что дети, любая какая-то проблема, нужда, они, папа, помолитесь за нас. Любая проблема, нужда у детей, ну, сейчас очень просто, там, по телефону, это же очень доступно. И дети разошлись, все только трое живут с нами, остальные пятеро разъехались. И общение-то может быть через день, там, чуть ли не каждый день. И в основном, что там обращение к нам, это когда просят молиться. молиться за внуков. Говорят, дети на время, внуки навсегда. Может быть, это здесь как-то выражена просьба. И здесь не просьба выражена, а выражено то, что происходит, как определенное правило или порядок. Здесь, ну, на браках часто об этом говорят, что, допустим, я и произношу во время бракосочетания, что не вмешиваться в жизнь своих детей, не вмешиваться в созидательном плане и порядке, без каких-то советов. И, как правило, лучше, если, допустим, мы пришли в дом дочери, то иметь дело с дочерью, а не с зятем. Если какое-то замечание хотим, нас поймут, нас выслушают, либо сыну. А сын уже разберется, что-то передать своей жене, может быть, что-то и не передать. То есть он уже разберется. Если отношения плохие, натянуты, ни то и ни другое не нужно делать. Просто помолиться, помочь. А если уже конкретно будет обращение за какой-то помощью, то и, соответственно, помочь. И вот смотрите, наша задача, чтобы приходом в семью наших детей не создавать напряжение. Вот смотрите, как мы можем создавать напряжение? Ну, может, сестры, здесь вас это сильно не коснется, но сам факт есть, что когда приходят, например, дети, они подросли, подростки и взрослые уже стали, все. Их, естественно, они между двух огней находятся, мир их притягивает. А мы говорим другое. Может быть, они посещают церковь, может быть, уже перестали посещать церковь. Есть и такие моменты. То всякое наше общение, или когда мы приходим, может быть, они с нами находятся, наше присутствие само по себе осуждает. Но в данный момент лучше воздержаться от слов. Потому что слова создают напряжение. Слова создают напряжение. Каждый раз, например, ну, так скажу, что приходит отец домой, он смотрит, что трое детей у него было, они все читают книжки художественные. Он вырывает книжки, Библию засунул всем им. Все, вот что читаете, что вы читаете, это мусор там все. Ну, это прививка от христианства, не к христианству, оттолкнуть только. Это не, да, вроде, ну, он же правильно сделал, он дал Библию им, они же должны Библию читать, а не какой-то там мусор, роман или прочее. Неправильно. Неправильно. Мы сами тогда создаем напряжение. Тебе нужно покаяться уже, а ты такой. Если эти слова высказаны с таким, тебе нужно покаяться, лучше вообще не говорить об этом. Это совершенно не подходит здесь. Здесь искать эти моменты, чтобы, которые Господь откроет, эти моменты, где нужно вставить слово. Может быть, где-то потребуется. А наше присутствие само, оно их обличает. Они знают, что мы другой образ жизни ведем. Пусть они видят, когда мы читаем, пусть они видят, когда мы молимся. Я имею в виду тех детей, которые, может быть, уже ну, и не с нами уже. Они не хотят ни читать, ни слушать. Это видит, это наше действие, наши примеры, они сами по себе будут действовать. Конечно, сказать где-то мы, дал бы Бог мудрость, где сказать, а где промолчать. Теперь это сформировавшиеся личности уже. У них уже, они все могут не говорить, у них свои понятия, у них свое такое и умственное, интеллектуальное развитие, и они... Информация питается сейчас, знаете, с интернета, где угодно, они питаются информацией, и они будут сравнивать то, что мы говорим, и то, что они слышат там. И они, как я уже сказал, находятся между двух огней, и вот помочь, чтобы этот костер не разгорался с нашей стороны. Я помню, отец, мы поднимали, гирю поднимали, я, вот мой брат сидит, он тоже поднимал, отец подошел, ну, и штанга была у нас, турник был. Отец подошел, лучше Библию почитали. Ну, мы бросили это, отошли. Отец ушел, мы снова тем же занимаемся. Он еще раз сказал, лучше Библию почитали. Мы бросили, заниматься не стали, но и Библию не стали читать здесь. А знаете, что бы я сделал? Подошел и попробовал тоже поднять эту гирю вместе с сыновьями. Получилось бы у меня или нет? Не сказал бы, что бросайте, лучше. А потом, допустим, вечером мы читали Слово Божие, вечером провел бы беседу. То есть в этот момент он вроде и правильно сделал, Он ничего такого, он правильно сделал, лучше Библию читать, правильно сделал. Но нам интересно было накачивать мышцы, как сегодня и говорили об этом. Да? И вот, вот это понимание детей, я сейчас понимаю, что я тоже становлюсь как мой отец. Я хочу, чтобы не разорвались контакты с детьми. И я хотел бы, чтобы у вас, сестры дорогие, не разорвались контакты с детьми. Если не получается на духовном уровне, например, ну, интереса, может, особого нету, на бытовом уровне, Не обязательно теперь читать лекции, наставлять это. Это будет отталкивать. И вот как в одной семье так сказали. А папа заходит в эту комнату, дети уходят в другую. Папа туда, дети уходят в другое место. И потом он понял. Он говорит, что такое происходит? Я захожу, вы все от меня прячетесь. Вы все от меня избегаете меня. А избегать могут еще, знаете почему? Совесть осуждает. Вдруг папа спросит что-то. И вот теперь лучше избежать. И вот дал бы Господь, чтобы нам здесь не оттолкнуть и не оставить без внимания, как бы, не оставить и не оттолкнуть. Потому что они уже сформировались. Здесь больше требуется молитвы, личные примеры молитва. Наверное, больше всего это повлияет. Потому что то, что с детства уже, оно уже укоренилось, а теперь хватает, удержали от мира. А там же так интересно, удержали от мира и тянет туда. И вот получается, как между двух огней. И дал бы Бог для нас, чтобы наши отношения, мы, ну, не получилось, что разорвали совсем, а с ними не о чем говорить. Чтобы все-таки в какой-то мере, может быть, разделили интерес ребенка. Вот смотрите, у нас как-то было так. Поднимаемся там наверху, у нас повесили этот круг, куда кидали дротики. А там вот цифры, кто больше наберет. Ну и вечером собираемся, я с сыновьями, дочеря, они, это им, это не их занятие. И вот у сыновей было желание, что, ну, победить меня. Ну и я в середине где-то был. Не скажу, что я выиграл, ну и не скажу, что я на последнем месте был. И там мы разговариваем просто. Супруга поднимается, слушался. Что вы это? Они все про машины. У них одно в голове было. Они вот, подростковый возраст был. У них машины, столько лошадиных сил. Она говорит, что вы про машины? Я говорю, мама, обожди. Не мешай. Я здесь с ними нахожусь. Если я сейчас начну им проповедь говорить, и никто бросать не будет, они сразу найдут занятие, они растекутся с этой комнаты, все уйдут просто. Я нахожусь с ними, я слышу их разговор, я с ними участвую. И это вовсе не греховное дело, там где-то 30 минут или мы бросаем эти дротики. В это время мы разговариваем. То есть стараться на этом уровне, значит, на этом уровне общаться с ними. Чтобы не получилось, что стена между нами встает. Вот смотрите, интересная история блудного сына. Когда он ушел из дому, я до сих пор удивляюсь, отец отдает ему деньги. Он не должен деньги отдать ему. После смерти только он делится, это наследство. Он отдает ему деньги. И смотрите, то, что он без укоров там, никаких укоров нет. Куда ты идешь? Ты упадешь. Куда ты? Что с тобой будет? И так далее, и так далее. Много чего можно сказать. И он ничего этого не делает. Сын уходит, и он не поставил стену между собой и сыном. Сын хлопнул дверью, ушел, а отец оставил открытым дверь. И финал, потрясающий финал. Он возвращается. И притом возвращается-то он... В наемнике хочет туда поселиться, хоть хлеба там он будет вдоволь есть. А что отец делает? Это вообще просто потрясающее событие. Отец принимает, снова возвращает ему все, он за столом и пир делает. Вот взаимоотношения родителей к детям, это не один пример. Вот история блудного сына, несколько случаев повторилось подобных. Ну и я думаю, в проповедях у нас уже ранее еще рассказывали об этом. Я сам даже об этом говорил, что когда один из отцов, я это пережил, я думаю, сестры и вы пережили, и братья об этом пережили, что когда дочь ушла, ну просто ушла вечером, как обычно, и отец решил дождаться ее. Вот она придет, ну, например, в час, два или во сколько она придет, дождаться ее. и потом с ней поговорить. Ну, а перед этим был разговор такой очень серьезный, ну, как типа скандала было, и он ждет. Супруга, она отдельно была, как-то они переживали, и он ждет ее, и он прождал до утра ее. И он рассказывает, что в это время он испытал или пережил. Первое – чувство гнева и раздражения. Мы ради них, ради нее, то, другое, он перечисляет все, что сделали для дочери. Все, мы, а она. И перечисляет негативы эти, что он нашел там у нее таблетки противозачаточные, там что-то еще. Ну, в общем, естественно, а ей 16 лет всего. И она окунулась, она ушла, окунулась в этот мир. И сначала незаметно было, все не видели, а потом раз, в какой-то момент все вскрылось. И он говорит, что я пытался себя перебороть внутри себя, чтобы у меня как-то получилось это. Но не получается, говорит, все, у меня... И потом говорит, Библию давай проходить, что в Библии об этом? И с Бытие начал... И остановился, знаете, на истории о блудном сыне остановился. Подкрепление было своих мыслей раньше. В Ветхом Завете нашлось там, да, про я прав, это она. А потом дошел до истории о блудном сыне, и все, и остановился. И говорит, тех чувств, которые имел отец к сыну, я, говорит, не имел. Я не мог. Естественно, если она пришла раньше, это продолжение скандала было. И он дождался... А она говорит, я уже победил в сердце своем. Я уже решил, что когда придет дочь, я скажу, что я люблю ее и так далее. Она, говорит, пришла. Я, говорит, готов был простить, приготовился. Готов и простить, обнять ее и так далее. Она, говорит, мимо проскочила с комнаты. И я понял, говорит, и моя любовь, и прощение ей не нужно. Она, говорит, в этом-то и не нуждается. То есть и такая боль, и он говорит, я понял, в этот момент, говорит, я очень хорошо понял Бога Отца и нас, грешников. Руки протянуты, и не нужно людям, они проходят мимо, они проходят мимо. Значит, учитывая вот наших детей, ну, любить хорошо те, которые послушны, которые с нами, а любить очень тяжело, которые, наоборот, непослушные, которые все делают наперекор, который причиняет нам только боль и переживания. Но тем не менее, сестры дорогие, нас, для нас, мы когда обратимся к Священному Писанию, для нас есть утешение и поддержка. Я каждый раз это читаю. Я сегодня хочу это прочитать, текст еще для тех, ну, которых, допустим, и сыновей, и дочерей здесь нету, о которых мы скорбим или переживаем. Книга пророка Исаии, ну, это просто я напомню, вы вспомнить должны об этом. Книга пророка Исаии, откроем, вернее, можете записать, кто записывает. 49 глава, 24-25 текст. 49 глава, 24-25 текст. Знаете, здесь какие слова. Я просто, беря из контекста, здесь обращение к израильскому народу, но я прочитаю, что Господь говорит в конечном итоге. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отнято у победителя, взятое в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». У нас остается, если сложились сложные, трудные взаимоотношения, у нас остается всегда надежда на Господа. Ее нельзя утрачивать. Здесь он говорит, что они в плену находятся, в плену греха они находятся. Они не с Богом. Но чтобы их возвращение из плена, может ли теперь вернуться из плена? Иногда вот так смотришь, ну, многие семьи, ну, при посещении, вот в поездках особенно, тебя стараются пригласить в семью, где проблемы, где неверующие дети и так далее, чтобы побеседовать. Иногда рассказывает вот так вот о положении в семье. Кажется, по-человечески это невозможно, чтобы этот человек покаялся. Кажется, это невозможно. Настолько гордость обложила их, ожесточение, озлобление. Слово Бог их уже, как выражение такое, бесит их. Слово Бог их настолько раздражает. Сразу, не говори мне, чтобы слово это вообще не произносилось. То, что для нас дорого, то, с кем так тесно связана наша жизнь, нельзя произнести, ну, в присутствии там сына или дочери, или кого-то из наших близких. До того происходит озлобление, ожесточение. И так кажется, что все идет совершенно. Мы молимся, они еще больше озлобляются, кажется. Где предел всему этому? Господи, когда же? Хочу сказать, что они находятся в плену греха, в плену у дьявола. А здесь мы читаем текст, что Господь говорит, «Я выйду на состязание, я выйду, я буду бороться с противниками твоими». И сыновей твоих я спасу, не мы, не кто-то другой, я спасу. Он говорит, я выйду в этом сражении. Он говорит, что, смотрите, что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Значит, у нас всегда остается надежда. Даже когда, кажется, уже все, по-человечески уже нет надежды. Все, кажется, как говорят, могила только исправит этого человека. Однако Бог меняет, поднимает, исцеляет и прощает. У нас всегда остается надежда. С нашей стороны давайте будем стараться, сестры дорогие, быть проводниками благодати Божией. Когда сказать, что сказать, когда прийти, когда уйти. Но чтобы не создавать напряжение нашим приходом у наших детей, не создавать напряжение, а нести благодать, и быть проводниками вот этой Божьей благодати. Чтобы, если что-то не по-нашему, если уклад совсем другой, ну и пусть так, как ну, в семье дети взяли, половину огорода посадили травочку и подстригают ее. Нет, чтобы грядки, картошку посадить, помидоры, травочку. Да не пол огорода, а побольше. Оставили там три грядки. Ну что вы делаете? Вам же все покупать. Ну какая разница? Не тебе же покупать. Это нам покупать. Поэтому, знаете, можно сказать, что это непрактично, это неправильно. Ну и пусть. Но мы другого склада. Мы бы весь огород, если он большой, картошки засадили, что-то. Дети, они это не сделают. Наши дети этого не делают. Нет, у них там и трава есть, и там и покачаться где есть, качели, все это есть. Ну и пускай. Это их порядок, это их понимание. У меня никогда не возникало вопроса там, взять, раскопать там и что-то посадить. Ну это их. То есть я теперь, это сродни такого выражения, со своим уставом чужой монастырь. Может быть, здесь не монастырь и не устав, но все-таки, чтобы что-то, если не по-нашему, не обязательно. Теперь наставить, чтобы было по-нашему. Не обязательно. Потому что мы считаем, ну это же непрактично, это же неправильно. Ну нужно так, нужно деньги на это тратить, а не куда-то. Ну если они так хотят, пускай. Я самое главное и супруге говорю, они же тебя не просят денег. Нет. Ну и все. Что они там посадят или ничего не посадят? Или вывалят КамАЗ песка и будут вместе с детьми играть там на этом в огороде. Ну и пускай. Ну и пускай. Понимаете, вот настаивание на свое, внедрение своего, часто оно приводит к ссорам, разногласиям. И хочу сказать, что самые большие разногласия и ссоры из-за мелочей. Я сейчас приду, освежу в вашей памяти некоторые моменты. Пришел, когда на... Муж с работы пришел, и супруга говорит ему, что вот ребенок, не знаю, может, пару лет было, сильно болеет. Ну, муж, ну, болеет, болеет, что теперь? Ты так реагируешь? Это же наш ребенок. А вдруг ему еще хуже будет? Ну, пожал плечами, не охал, не ахал. Надо же, это твое отношение к ребенку нашему, вот это да, вылилось в ссору. Закончилось скандалом. И потом муж стащил свою кровать вниз на первый этаж и там лег спать. Ночью не хотел в одной комнате. И ночь ждал всю, пока жена придет и попросит прощения. Она мне нагрубила, скандал затеяла. А жена тоже ночь не спала и ждала, когда он придет, и что он такой деревянный, никакой реакции у нее нету на болезнь. Придет и попросит прощения. И знаете, сколько они ждали? 30 лет. 30 лет ждали. И вот, а потом это обросло настолько, что забыли, из-за чего они поссорились. Знаете, сатана вбил клинышек, и крепко вбил клинышек, не деревянный, наверное, железный клин вбил. И прошло, а потом, допустим, примирение, жизнь прошла. 30 лет. Другой пример еще хуже, еще больше. Я не хочу даже останавливаться, просто доходит практически до анекдота даже, что произошло. То есть вещи эти происходят, смотрите. И кажется, вот сегодня говорили о том, что обида – это признак гордости. Согласны с этим, сестры? Ну, а как же не согласиться? И как теперь это победить? А обижают нас, уже нас могут, наши любимые деточки. И, может быть, внуки уже обижают. Просто обижают тем, что они не понимают нас. И, может, даже не заметили, что обидели нас. Почему? Потому что мы обидчивы стали. В старости обидчивые. И кажется, ну, да, говорят, нашей маме сейчас ничего вообще не скажи. Я был в одной семье. Они говорят, я ей ничего говорить не собираюсь. Я даже не знаю, на что она обижается. Вообще невозможно ничего сказать. Надо только говорить то, что ей нравится. Или говорить то, что она хочет слышать. А другое, замечание вообще даже про это даже не говори. То есть это период, когда действительно, ну, обостряются некоторые наши чувства, обостряется чувство справедливости, и оно как-то опускается больше, может быть, к детству. Недаром говорят, что стар, что млад. И учитывая наше возрастное понимание, вот понимаете, я могу говорить и сам не соглашаться с тем, но я-то не такой. А я такой, но я не соглашаюсь. Нет, вы скажете, Яков Ильич, вы же тоже в этом же возрасте. Нет, я еще хорошо понимаю. Я буду утверждать, а на самом деле я уже такой. Вот, например, смотрите, как использовали во время Второй мировой войны, летчиков испытывали. Они должны быть в маске, кислородная маска, потому что кабина маленькая, не было этого, и на истребителях. И им говорили, что вы не снимаете. Ну, можно было без маски, там приличное время, можно было, и неплохо себя чувствовали. И мы говорим, нет, вы одевайте, вы неправильное решение примите. Нет, это не может быть. И знаете, всем проводили опыт, и после этого они уже не сомневались. Вот, например, они все имеют высшее образование, они все грамотные, и им заводили в ком, давали задание. Задание третьего класса. Пустяк. Давали задание, но, говорит, в комнату, когда зайдешь, там решишь, не здесь. И вот они заходят в комнату, а из этой комнаты откачивали кислород. Создавали атмосферу, как вот, например, в кабине будет, через там полчаса сколько, откачивали кислород. И он заходит, о, что тут решать? Вот этот первого класса. Решает задачу, выходит, так, сдавайте листок. Сдает листок, потом показывает, а теперь смотри, все решали неправильно. Все. Неправильно. Почему? Отток кислорода, мозг так не работал, и они смеялись потом. Да это же, я не мог так написать. Ну смотри, вот, это ж твой листок. И вот, посмотри, все решения были неправильные. И этим утверждали. Вот когда ты снимешь маску, ты неправильно, твои действия будут. Куда ты полетишь? Что ты будешь делать? Поэтому не снимай ее. Не снимай. Тебе кажется, что ты правильно делаешь, но ты делаешь неправильно. Вот в старости, наверное, так бывает. Тебе кажется, что ты все хорошо делаешь, все понятно, но ничего не понятно и неправильно. И мы с этим не соглашаемся. Почему? Все равно умом мы понимаем, да нет, я еще хорошо соображаю, все адекватно реагирую, но все-таки с возрастом меняется. Меняется. И последний такой пример я приведу, самый простой. Я помню, когда я женился, отец мне говорит, ты это, ну, Обувь не надо тебе сейчас там много брать. Вон на чердак залезь, там столько лежит обуви. На все случаи жизни. Ну, все скидывали туда. Ты там поройся, посмотри. Посмотри, там еще есть хорошие туфли, там все. Даже если инструменты, найдешь инструмент. Я думаю, эх, папа, как ты далеко ушел. Да я на чердак даже носа своего не покажу, туда несу. Зачем мне это старье? Я пойду куплю, я туда не полезу никогда. Да, думаю, отец мой действительно устарел. Сейчас я точно такой же. Я нашел очень красивые туфли. Почти новый. И Марк приехал, я говорю, Марк, я тебе туфли замечательные нашел. Он посмотрел на меня, посмотрел, папа, да ты что, их никто никогда не носит. Это откуда? Ты смотри, как они красивые. Они еще кожаные, они очень красивые. Смотри, я бы сам одел, но маленькие мне. Я пришел к этому. И вот, ладно, это вроде пустяковое, а в принципе это может причиной ссор. Я из этого примера вывожу, что мы можем не понимать друг друга и настаивать. И я считаю, что я сейчас считаю, я правильно ему посоветовал. Но потом, ну не хочешь, не надо, сейчас валяется. Найдем кому-нибудь дать, кто может так не копается, как ты. Ну, до сих пор лежат, никто их не взял. Факт то, что, понимаете, я тогда вроде отца осудил, сейчас такой же стал. Я стал такой же. Поэтому... сестры дорогие, вот если мы этот факт понимаем, что мы меняемся, что и на фоне этого настаивание на своем, диктовка своего, она приводит к неприятностям, чтобы мы имели это в виду. Что от нас требуется? Наверное, молитва. И может практическая помощь какая-то, помочь что-то практически, без многих слов оказать помощь. Когда позовут дети, посидеть там с внуками, теперь вопрос такой, что обычно как, если внуки, надо все прятать, потому что они переворачивают весь дом. И нас тоже посещают внуки, они через дорогу живут. Я знаю, что если их даже на 30 минут пустить домой, хватит все перевернуть и вверху, внизу. И потом мне супруга говорит, интересно, что они делают, как? Я им говорю, они пришли, так это не трогайте, туда не лезьте. Все, я говорю, почему не делают по-другому? Я смеюсь, говорю, а ты можешь себя вспомнить в детстве? Нет, я такой не была. Ты можешь вспомнить, что любой их приход, это перевернут все, и потом только единственное, что с ними пройти, так, приберите здесь. Ну, наспех что-то они могут сделать. И когда они приходят, у них, например... сильное желание переночевать у нас. Они просятся переночевать. Почему? Потому что даем воле. Мы не приходим, сторожимся. Они до 2 часов разговаривают, смеются. Они там свобода. А дома нет, там все строго свобода. И я знаю, что они стремятся. Но с этой свободой они переворачивают дом. Уже весь дом переворачивают. Ну и я понимаю, что это всегда будет каждый раз. Как бы ни читал им лекции, так, вы приходите, только ничего не трогайте. Это бесполезно. Это тогда лучше их не звать. Тогда лучше идти туда, в дом. Пусть у себя переворачивают. А у себя они уже давно все перевернули. Поэтому, сестры, ну, это, может быть, настолько не касается, ну, а в принципе, все-таки понимание, чтобы не потерять общение с детьми, не стать им в тягость, в напряжение, а детям, ну, с детей я тут не вижу сильно, чтобы это для молодежи, может быть, детям все-таки понимать своих родителей, стараться понимать своих родителей и взаимоотношения выстраивать на основании Священного Писания. Ну, написано же конкретно, почитай отца и мать, и будешь долголетен. Будь тебе благо, тебе будет благо. Это для детей. А для нас дал бы Бог милость, чтобы мы могли иметь хорошие взаимоотношения. На каком уровне способны? Бытовом, на бытовом, духовном, духовном. И со своими порядками. Просто молиться, оказывать помощь. Я думаю, что все, что требуется. И ждать милости от Господа. Как вот был прочитан текст, что где мы скорбим, где еще дети не с нами, чтобы Господь дал эту милость. Наши дети и наши внуки последовали за Господом. Это желание. А это достигается, не думай, что словами сильно, где-то уместно, да, а в общем это через молитву. Бог начинает работать, потому что сколько мы не будем говорить, ты грешник, тебе нужно покаяться, это не работает. А когда Бог постучит в сердце или обстоятельства жизни приведут, тогда начинает искать Бога. И обычно в трудностях начинает искать Бога. И последнее, уже я говорю последний раз, когда в больнице был, мне, ну, я старался беседовать со всеми, кто встречался, ну, не абсолютно со всеми, старался беседовать. Врачи знали, хирург знал, все знали. Некоторые, видя меня, уже улыбались. Если я иду, они улыбаются. И вот операция моя прошла, и человек еще один, который со мной лежал, ему нужно было операцию, на операцию. Я смотрю, не зная Бога, как он мечется. Ему сказали, что тяжелая операция на сердце. Это все-таки так же, как мне, разрезает грудную клетку, раскрывает и там работает сердцем. И, в общем, он так волновался, то покурит, бегает туда-сюда. Вот человек, у которого нет надежды, за что уцепиться, за что ухватиться? Ну, ничего нету, все будет хорошо. А что все? А кто сказал? Ну, вот у другого, не у всех так хорошо. То есть, как бы иметь надежду на что? Ну, на лучшее надеюсь. А что это лучше? Кто это дает лучшее? Из чего оно состоит? И я ему, знаете, говорю, ты, говорю, успокойся, Виктор Иванович был. Я говорю, ты успокойся, я сейчас помолюсь. И у тебя прекрасно пройдет операция. Да, это можно. О, я очень буду благодарен. Я говорю, да. Ну и беседуем с ним. Второй день беседуем. Я еще раньше сказал ему. Настает день, самый такой тяжелый день операции. Он особенно нервничал. Я думаю, я сейчас подожду маленько. Может быть, он сам заявит, что я хотел помолиться. Я думаю, сейчас жду. Ну, смотрю, он меня говорит, слушай, могу я еще покурить сходить? Да что ты меня спрашиваешь? Я же не доктор, не врач. Я могу. Я говорю, знаешь, это твой вопрос. Потом подходит полчаса, через полчаса его забирает. Я говорю, так, давай с кровати поднимайся. Он лег, поднимайся, будем молиться. Встал против меня, он повыше меня такой. Именитый человек, жизнь много испытал. Потом думаю, а почему я так просто должен? Я говорю, знаешь что, прежде чем я помолюсь, тебе надо бы помолиться Богу. Он такими глазами на меня уставился. Он и не знает, и как все это делать. Он смотрит на меня. Я говорю, тебе подскажу сейчас те слова, которые тебе нужно сказать. Но ты всем сердцем должен вот к ним принять всем сердцем. Но, говорю, первое предложение, я говорю, что... Господи, благодарю Тебя, что Ты есть. Ну, на основании стиха «Надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Есть. Значит, второе предложение. Господи, прости все мои грехи, которые сделал в жизни. Он не повторяет за мной «прости». Да-да, это я. Ну, ладно. Хорошо, ладно, говорю, Виктор, теперь я уже молюсь. Я помолился, а он лег на кровать, лежит такой спокойный, лежит. Жена звонит. Ну, Виктор, что? Да все, говорит, хорошо. Я успокоился. Сосед такую хорошую молитву прочитал обо мне. Все, теперь, ну, у него сложно было этот раз, все прошло хорошо, и он потом благодарил все. Нормально все прошло. То есть наступает момент, когда непосредственно помощь от Господа нужна. А нам этих моментов очень много в нашей жизни, где нужна помощь от Господа. Так, время кончилось мое. Время нам помолиться. Все-таки давайте мы помолимся. Помолиться Господу. О чем мы помолимся? Чтобы Бог благословил нас, чтобы у нас были правильные, хорошие взаимоотношения с нашими детьми, чтобы Бог благословил наших детей, чтобы и дети понимали нас, мы понимали детей, чтобы дети понимали нас, чтобы Господь спас всех наших детей, чтобы Господь подарил такое желание много еще радостных часов и дней общения с нашими детьми, где они могли бы вместе быть с нами. И такое большое желание, когда придет такой славный день и час, мы будем с Господом. Мы были в кругу родственников наших, за которых мы молились. Они были с нами. Они были с нами. Чтобы можно было сказать, что вот я и дом мой, вот я и дети, которых ты мне дал, я включаю в детей, внуков и так далее. Чтобы мы могли сказать. И чтобы Господь благословил, утвердил нас и в нашем правильном хождении, в правильном поведении, и благословил нас и детей наших. Помолимся Ему, преклоним колени.